посмотрел на Рикки Ли и чуть улыбнулся. Краснота из глаз ушла.
«Срабатывает, как они и говорили. Ты настолько занят своим носом, что совершенно не чувствуешь, что течет в горло».
«Вы сошли с ума, мистер Хэнском», — просипел Рикки Ли.
«Можешь поспорить на свою шкуру. Помнишь эту фразу, Рикки Ли? В нашем детстве она была в ходу. Можешь поспорить на свою шкуру. Я тебе говорил, что раньше был толстым».
«Нет, сэр, никогда не говорили», —
прошептал Рикки Ли. Он уже не сомневался, что мистер Хэнском получил известие столь чудовищное, что действительно мог рехнуться. Во всяком случае, на какое-то время.
«Я был жиртрестом. Никогда не играл в бейсбол или баскетбол. В салочке меня всегда ловили первым. Я не мог убежать даже от самого себя. Я был толстым. Все так. И в моем родном городе жили парни, которые частенько гонялись за мной. Реджинальд Хаггинс, которого все звали Рыгало Хаггинс. Виктор Крис. Несколько других. Но мозговым центром той компании был Генри Бауэрс. Если эту землю когда-нибудь и топтал ногами действительно гадкий мальчишка Рикки Ли, то это был Генри Бауэрс. Он гонялся не только за мной. Моя беда была в том, что я не мог убегать так быстро, как остальные».
Хэнском расстегнул пуговицы рубашки, распахнул ее. Наклонившись вперед, Рикки Ли увидел необычной формы шрам. На животе мистера Хэнскома, повыше пупка. Побелевший, разгладившийся, старый. Буква. Кто-то вырезал заглавную букву «H» на животе мужчины, судя по всему, задолго до того, как мистер Хэнском стал мужчиной.
«Это сделал со мной Генри Бауэрс 1000 лет тому назад. Мне повезло, что он не вырезал у меня на животе все свое чертово имя».
На английском языке имя Генри пишется Henry.
«Мистер Хэнском».
Хэнском взял две другие лимонные дольки, по одной в руку, запрокинул голову и закапал в ноздри лимонный сок. Содрогнулся, положил выжатые клинышки на стойку, сделал два больших глотка из стакана. Опять содрогнулся, сделал еще глоток, ухватился за край стойки, закрыл глаза. На какие-то мгновения застыл, держась за стойку, как человек на яхте, плывущий по бурному морю, держится за леер, чтобы его не снесло за борт. Потом открыл глаза и улыбнулся Рикки Ли.
«Я могу играть в эту игру всю ночь».
«Мистер Хэнском, мне бы хотелось, чтобы вы это прекратили», —
нервно бросил Рикки Ли. Подошла Энни с подносом, попросила налить 2 миллера. Рикки Ли наполнил 2 стакана, отдал ей. Ноги у него стали ватными.
«С мистером Хэнскомом все в порядке, Рикки Ли?» — спросила Энни.
Смотрела она мимо него, и Рикки Ли повернулся, чтобы проследить ее взгляд. Мистер Хэнском перегнулся через стойку и осторожно брал дольки лимона из пластиковой коробки, в которой Рикки Ли держал фрукты для напитков.
«Не знаю. Думаю, что нет».
«Тогда вынь палец из своей задницы и сделай что-нибудь».
Энни, как и большинство других женщин, неровно дышала к Бену Хэнскому.
«Не могу. Мой отец всегда говорил, что если человек в здравом уме...»
«Твоему отцу Бог дал меньше мозгов, чем суслику. Оставь своего отца в покое. Ты должен положить этому конец, Рикки Ли. Он же собирается себя убить».
Получив указание к действию, Рикки Ли вернулся к тому месту, где сидел Бен Хэнском.
«Мистер Хэнском, я действительно думаю, что...»
Хэнском запрокинул голову, выжил обе дольки, фактически втянул в себя сок, словно кокаин. Глотнул виски, как воду, строго посмотрел на Рикки Ли.
«Бух-бах, мы танцуем и поем,
«Очень весело живем», — прервал он Рики Ли и рассмеялся. Виски в стакане осталось на донышке.
«Этого достаточно», — Рики Ли потянулся к стакану.
Хэнском мягко отодвинул его за пределы досягаемости.
«Хуже уже не будет, Рики Ли. Хуже уже не будет, друг мой».
«Мистер Хэнском, ну, пожалуйста.
У меня кое-что есть для твоих мальчишек, Рики Ли. Черт, я чуть не забыл».
Он полез в один из карманов выленившей джинсовой жилетки, надетой поверх рубашки. Рики Ли услышал приглушенный звон.
«Мой отец умер, когда мне было 4 года», — продолжил Хэнском. Язык его нисколько не заплетался. «Оставил нам кучу долгов, и это... Я хочу отдать их твоим мальчишкам, Рики Ли».
Он положил на стойку 3 серебряных доллара, и монеты заблестели под мягким светом ламп. У Рики Ли перехватило дыхание.
«Мистер Хэнском, вы очень добры, но я не могу...»
«Их было 4. Но один я отдал за Ики Биллу и остальным. Билл Денбро, так его звали на самом деле. Это мы называли его Заикой Биллом. Так же, как говорили, можешь поспорить на свою шкуру. Он был одним из моих лучших друзей. Нескольких моих лучших друзей. Даже у такого толстяка, как я, могло быть несколько друзей. Теперь Заика Билл — писатель».
Рики Ли практически не слышал мистера Хэнскома. Он зачарованно смотрел на большие серебряные монеты, фургонные колеса, отчеканенные в 1921, 1923 и 1924 годах. Одному богу известно, сколько они сейчас стоили, даже если говорить только о серебре, из которого их изготовили.
«Я не могу», — повторил он.
«Но я настаиваю».
Мистер Хэнском поднял пивной стакан и допил виски. Ему полагалось лежать в отрубе, но его глаза не отрывались от лица Рики Ли. Глаза эти чуть слезились, налились кровью, но Рики Ли поклялся бы на стопке Библии, что на него смотрели глаза трезвого человека.
«Вы малость пугаете меня, мистер Хэнском», — ответил ему Рики Ли.
2 годами раньше Грэшем Арнольд, алкаш, в определенном смысле местная знаменитость, пришел в красное колесо с валиком аккуратно завернутых в бумажку четвертаков в руке и 20-кой, засунутой под ленту шляпы. Валик протянул Энни, наказав ей скармливать четвертаки музыкальному автомату по 4 раза. 20-ку положил на стойку и велел Рики Ли угощать всех. Этот алкаш, этот Грэшем Арнольд, когда-то давно был звездой школьной баскетбольной команды «Хемингфордовские тараны» и привел их к первой и, скорее всего, последней победе в чемпионате средних школ. Случилось это в 1961 году. Тогда перед ним открывалось радужное будущее, но после первого семестра его выгнали из университета Луизианы. Он пал жертвой выпивки, наркотиков и ночных гулянок. Грэшем вернулся домой, разбил желтый кабриолет, который родители подарили ему на окончание школы, пошел работать старшим продавцом в дилерский центр тракторов «Джон Дир», принадлежащий его отцу. Прошло 5 лет. Отец не мог заставить себя уволить его, поэтому продал дилерский центр и уехал в Аризону. Состарился раньше времени, глядя на необъяснимую и, по всей видимости, необратимую деградацию сына. Пока дилерский центр принадлежал его отцу, младший Арнольд хотя бы ходил на работу. Он предпринимал хоть какие-то усилия, чтобы не давать себе волю с выпивкой. Но после того, как дилерский центр перешел в другие руки, его уже больше ничего не сдерживало. Он бывал злобным, но в тот день, когда появился в красном колесе с четвертаками и поставил всем выпивку, был мягким и пушистым, как котенок. И все тепло благодарили его, а Энни ставила песни Мо Бенди, потому что Грэшем Арнольд любил Мо Бенди.